свободы. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Это программа «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена двум деятелям мировой истории – Сократу и Христу. Их сопоставление не ново, оно проходит через всю европейскую культуру. И еще раннехристианские апологеты, жившие во II-III веках, говорили о Сократе как о христианине до Христа. Но, тем не менее, это противопоставление или сопоставление может осуществляться ведь очень по-разному. И когда вспоминается смерть Христа, то, конечно, вспоминается и смерть Сократа. Сопоставление, прежде всего, идет по этой последней точке в их жизни. Я напомню, что Сократ погиб, суд был в конце мая, потом на месяц была отсрочена смертная казнь, так что это было где-то в июне, ну, практически тоже, как и Спаситель в начале года. Другое дело, что Сократ был сильно старше, ему было 70 лет, ну, плюс-минус. Я бы сказал, еще такое сходство очевидное между Сократом и Спасителем, что существование и того, и другого традиционно и легко отрицает. Потому что откуда мы знаем о Сократе? Всего-то двое авторов, близких к нему учеников, Ксенофонт и Платон. Так пойдите докажите, что они реальные персонажи. Со Спасителем получше, там четверо евангелистов, так тоже пойдите докажите. То есть для Фоменко и его последователей и Сократ, и Спаситель – это одинаково несуществующие, несуществовавшие персонажи. И такой нигилизм, он в мировой истории нередок. Есть еще одно, будучи человеком плотяным, материалистом, я буду говорить только о материальном сходстве, потому что у Сократа отец ремесленник, каменотес, иногда говорят скульптор, ну, потому что скульптуры изготавливали те же, кто обтесывал каменные блоки. У Спасителя, сами знаем, Иосиф праведный плотник. И, наконец, последнее, может быть, из внешних таких совпадений. На суде, когда происходил суд над Сократом, там ведь речь шла о штрафе. И богатые ученики Сократа, прежде всего Платон, они с большим энтузиазмом раскручивали эту идею, что, ребят, ну давайте мы заплатим штраф. Ну, Сократ заплатит, ну понятно, мы потом отдадим. А знаете, штраф был какой? 30 мин. Перекликается с 30 серебряниками. И, в общем-то, размер даже похожий. Тоже стоимость примерно одного не очень квалифицированного раба. Так что вот перекличка-то через полтысячелетия, наверное, не случайна. И не случайно, наверное, в современной русской культуре Сократ и Христос тоже соседствуют очень близко, начиная с, может быть, книги отца Александра Мене покойного, о провозвестниках Христа, где отдельная глава посвящена именно Сократу. Недавно в Москве прошла конференция «Сократовские чтения», 14-й по счету, и там тоже говорилось об этом сходстве. И сегодня у нас в гостях двое человек. Атеисты, я это особенно подчеркиваю, потому что часто жалуются, что не хватает в программе «С христианской точки зрения атеистов». С гордостью представляю атеиста, профессора, первого вице-президента Российского экономического общества Москвы, Вольного экономического общества Москвы, Кемер Борисовича Норкина, и Андрея Михайловича Таврова, православного писателя и поэта. Кемер Борисович – имя довольно странное, но уж так повелось. Отец Кемер Борисовича строил город Кемерово с нуля и назвал в честь города своего сына. Кемер Борисович, на ваш взгляд, вот эта вот параллель между Сократом и Христом, она снижает Христа или поднимает Сократа?
Вы понимаете, была у вас ведь передача про манихейство. Про манихейство. То есть вот у вас обязательно нужно снижать, повышать. На самом деле не снижает одного и не повышает другого.
Прошу прощения.
И Сократ, так, и Христос приняли смерть добровольно, я подчеркиваю. Даже Сократ говорил, что я бы мог избавиться от смертной казни, но я считаю, что лучше я буду защищаться так, как я защищаюсь, и отстаивать свои взгляды, чем я буду вымаливать прощение. И Христос тоже вот это моление о чаше и так далее, это вы все лучше меня знаете. Так вот, именно они сами выбрали себе смерть для того, чтобы свое учение отстоять, именно то, что им нужно было передать человечеству. И я глубоко убежден, что это, видимо, разные компоненты одного и того же учения, которое нужно передать людям, чтобы люди носили в себе элемент и того учения, и другого учения. Потому что, хотя я и атеист, вот, но тем не менее я могу сказать, что Нагорная проповедь – это Нагорная проповедь и так далее. То есть это крупнейшее философское достижение. И учение Сократа, если мы найдем возможность об этом поговорить, я тоже покажу, что оно очень важно, чтобы оно разместилось в человеческих головах. И ради этого стоит было принести, так сказать, в жертву свое бренное тело, потому что в интеллектуальном смысле ни тот, ни другой не умерли.
Говорил Кемер Норкин. Слово Андрею Суздальцеву.
Андрею Таврову.
Андрею Таврову, тысячу извинений. Вот с поэтами всегда такая беда.
Да, это...
У них есть обычаи менять...
Надо помнить псевдонимы, да.
Да, виноват.
Кто выше, кто ниже, это вопрос.
Нет, не обязательно. Совпадает или нет учение Христа и Сократа? В чем разница? Вот...
Конечно, нет. Конечно, нет. Сократ, на мой взгляд, Сократ, утверждающий познание с помощью интеллекта, это был один из первых деконструктивистов. Он произвел такую сильную деконструкцию. Опираясь на логику, он мог прекрасно доказать прямо противоположные вещи, что в дальнейшем взял на вооружение Владимир Соловьев, скажем. Думаю, не без влияния платоновских диалогов, где Сократ был одним из героев. То есть Сократ, собственно говоря, повторил до какой-то степени образ мышления своих коллег, софистов. Он, конечно, на грани все время бывал, но, тем не менее, он проповедовал, с одной стороны, что путем логики можно осознать, что Бог – это благо, и что путем логики можно прийти к каким-то вещам, как они есть на самом деле. С другой стороны, он утверждал, что я знаю, что я ничего не знаю. Вот эта позиция абсолютно деконструкции. Позиция деконструкции. Позиция, которая, опираясь на... Сейчас я закончу. На некие формы, мысли формы, слово формы, пытается говорить о непостижимом благе. Это ход совершенно провальный, приведший к тому, что человечество... Ну, в этом не только Сократ виноват, приведший к тому, что человечество заблудилось в мире форм. И отождествилась с миром форм, и не видит реальности, потому что на глазах у него мощный экран, о котором говорили все великие просветленные, и прежде всего Христос, говоря о слепоте людей.
Говорил Андрей Тавров, напоминаю, в эфире программа «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. В студии о Сократе говорят атеист Борис Кемер Борисович Норкин и православный Андрей Михайлович Тавров. Надо сказать, что вот эта вот оппозиция, которая у нас уже, кажется, наметилась, грубо говоря, позитивная и негативная, как-то очень странно легло, потому что оппозиция в русской культуре известная. Ну вот, например, отец Александр Минь все-таки видел в Сократе действительно вслед за Ясперсом человека, который проложил дорогу Христу, человеку, который сказал... Древние слова «познай самого себя», но сказал, вложив в них новый смысл, потому что до Сократа эти слова означали «помни, что ты прах, что ты никуда не годишься, что ты эфемерное создание», а после Сократа это стало означать «знай, что ты единственный
в ком есть ход к божеству, что во всей природе нет того, что есть внутри тебя. Этим ты уникален. А в то же время, вот лекция Владимира Карпица, современного известного православного мыслителя, который называет Сократа ни много ни мало «Шавли аш шайтан», то есть «святой сатаны». И Сократ у него, мне кажется, что это примерно то же, что говорил сейчас Андрей Тавров.
Да и близко нет.
Нет, абсолютно. Что Сократ – это либерализм, это разрушение, это разложение, что шайтан, Шавлиаш Шайтан – это мученик, но мученик ложной идеи. И, цитирую, типичный Шавлиаш Шайтан – это граф Лев Толстой, Альберт Швейцер, академик Сахаров, ну и вот Сократ. Я думаю, если спросить про отца Александра, меня он бы у Крупица тоже попал бы, эти шайтаны. А вы что имели в виду тогда?
Я имел в виду, что вот когда Сократ говорит «познай самого себя», он абсолютно точно ставит вопрос «познай самого себя», но он предлагает негодный инструмент – интеллектуальную логику, интеллектуальное познание.
А надо было бы ему отслужить акафист или...
Нет.
А что?
Я вам скажу, что такое мир вне форм. Однажды я поехал со своей будущей женой к ней на дачу, и там светила луна и цвела слива. И я сказал, вот японцы любуются сливами, я пойду попробую, посмотрю при лунном свете, что ж такое слива. Я стоял там минуту, мне стало скучно, я хотел уйти. И я сказал, нет, я все-таки постою 10 минут, хоть мне и скучно, и тяжело. И я стоял и смотрел на эти молочные, вибрирующие под светом луны, почти неуловимые лепестки. И вот на какой-то миг, в связи с тем, что они не были сфокусированы, не были формально закончены, возникло удивительная красота, которая соскальзывала с формой, соскальзывала, она не принадлежала этим лепесткам, она как бы соскальзывала прямо в бесформенную красоту. Бесформенная красота – это и есть природа Бога, это и есть прямое соскальзывание Бога.
Слово Кемера Норкина.
Ну, вот этот человек, я забыл, как его фамилия, вот, который сказал, что это шайтан.
Владимир Карпец.
Вот этот человек счастливый человек, потому что он думает, что он знает истину в последней инстанции. Нельзя такое сказать про Сократа. Нельзя сказать про Сократа, что это, как сказать, апологет деструктивной идеологии.
Терминатор.
Его тезис о том, что он знает то, что ничего не знает, это вовсе не постулирование прекращение познания. Это именно стимул для получения более глубоких знаний. И его метод, вот, значит, сказал коллега, что вот он вел эти все схоластические, софистические разговоры и так далее, и так далее. На самом деле он проникал в сущность предметов. И не случайно, что среди учеников Сократа оказалось три человека, которые, по нашим понятиям, являются достойными Нобелевской премии по своим результатам. Ксенофонт, автор экономики, так сказать, первый человек, который, так сказать, вел это слово. Аристотель, но это ученик ученика, но, тем не менее, он открыл, что есть хрематистика, это наука о том, как делать из денег деньги ради того, чтобы иметь деньги. Это был человек, который сказал, что это самая вредная наука, и мы в этом убедились вот в последнем кризисе. И, наконец, был у него ученик Евклид, но не Евклид вот этот, который начало написал, а Евклид из Мегары, который специально занимался суждениями по аналогии. И на самом деле он вскрыл, что эти суждения по аналогии, они, хотя являются единственным способом судить о внешнем мире, тем не менее они являются источником ошибок. И вот сократовский диалектический метод о том, что нужно все время говорить о том, что ты ничего не знаешь, все время двигаться дальше, я считаю, что это, наоборот, не деструктивное, это конструктивное мышление.
Да, говорил Кемер Норкин, Да, но...
Мне хотелось бы сказать еще два слова.
Но если можно, вредный вопрос попутно.
Да, пожалуйста.
В качестве довеска. Mm-hmm. Потому что я понимаю, Сократ не призывал созерцать сливы при лунном свете. Но ведь и Господь Иисус Христос тоже там как-то никакая поэзия, мне кажется, не начала.
Да как же, когда он призывал созерцать цветы, говоря, что они красивее, чем убранство царя Соломона.
Ага, я помню, он сказал, посмотрите-ка на полевые лилии, какие они прекрасные, и все равно скоро увянут и будут брошены в печь. Это не поэзия, это сельское хозяйство.
Да нет, это поэзия.
Хорошо.
Но я хотел бы вот что сказать.
Ведь каждый человек, когда смотрит на что-то, он видит разное.
Себя.
Ого, так, Андрей Михайлович.
Абсолютно согласен.
Я хотел сказать, что самая основная разница между тем, что говорил и делал Христос, и тем, что говорил и делал Сократ, заключается в том, что Сократ предлагал познание с помощью интеллекта. Христос предлагал преображение человека. Он понимал, что человек, находясь в том эгоистическом, в той эгоистической сфере, в которой он находился до сих пор, обречен. И что надо менять самого человека. И не с помощью интеллекта, а с помощью преображения всего его существа. Если этого не произойдет, то, опираясь на интеллект, мы будем с каждым веком громоздить проблемы, пока они не достигнут неба. Что и происходит на сегодняшний день. И если прежде люди гибли тысячами, сотнями тысяч, то в 20 веке человечество уничтожило 100 миллионов себе подобных собственными руками.
То есть, Андрей Михайлович...
Используя ту форму мышления, которая была при Сократе.
Нет, наоборот, Сократ... Смотрите, во-первых, возьмите и прочитайте его высказывание о силе и убеждении. Что такое убеждение, что такое сила? Это целая прямо поэзия. Федерико Майор, создатель... Бывший директор ЮНЕСКО, он...
Но он, по-моему, все-таки майор. Ну, неважно, хорошо,
ну, неважно.
Я могу ошибаться.
Федерико Майор, майор там...
Испанец, майор.
Вот, он создал культуру мира, так сказать, целое движение, которое культура жить в мире. Но если бы прочитал Сократа, то это, как говорится, сократовские чтения. То есть он прямо писал, что если ты силой добиваешься, то... Тебе нужны сообщники, а когда ты убеждением действуешь, тебе нужны только мозги, так сказать. То есть это первое. И второе. Вот смотрите, что он сказал. Если вы думаете, что убивая людей, вы удержите их от порицания за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не хорош. А вот вам самый хороший и самый легкий. Не закрывать рта другим и самим стараться быть как можно лучше. Ну, где здесь то, что он про личность, так сказать, про самосовершенствование личности не говорил?
Говорил Кемер Норкин, Андрей Суздальцев.
Я готов ответить. Есть ли у человечества силы применить то благое, что говорил Сократ. Обратимся к фактам. Нет этих сил. Не применило человечество сил. И не хватало сил, чтобы применить то благое, что говорил Сократ. Почему? Да потому что любую мудрость мира эгоизм адаптирует под себя. Любую мудрость мира эгоизм приспособит к себе. Эгоистическое сознание, умноженное на тысячи и тысячи сознаний современного общества, на миллионы, будет любую мудрость мира адаптировать под свой коллективный эгоизм.
Андрей Михайлович, Кемер Борисович человек вежливый, а я за него съехидничаю. А что, мудрость Христа, эгоизм человеческий под себя не тагос?
Нет, но он не говорил, что надо...
Нет, в смысле, не приспособил?
Нет, приспособил. Еще как. Но дело в том, что Христос давал другие орудия совершенно. Он не давал логику. Он давал выход в мир вне форм, в тот самый место Иерусалимского храма, где пребывала пустота, внеформенная мудрость, сама жизнь, само бытие. И этот прорыв мог осуществиться только в глубине личности, вне слов, вне форм, вне мыслей.
Говорил Андрей Суздальцев, Кемер Норкин.
Так вот, я как раз хочу здесь сказать. Я специально занимался вот этим вопросом. Как же так? Христос говорил, тебя по одной щеке там оставили, ну, не Христос, а в смысле некие люди говорили, по одной
щеке это слова Спасителя на горной проповеди.
Тебя снимают там что-то, отдай рубашку, и братом помирись, и так далее, и так далее. То есть, что он не знал вот про этот эгоизм? Знал, конечно. Когда Сократ говорил, вот что нужно жить в бедности, он же ходил босиком, и так далее, и так далее, что он не понимал, что вот этот эгоизм, о котором вы говорите, это не все будут следовать. Но Христос сам сказал, кто может вместить, тот вместит. И на самом деле, я когда занимался наукой, то я обнаружил специально, что чтобы эпидемия не распространялась, не нужно 100% людей иммунизировать. Достаточно иммунизировать определенный процент. И остальное... И эпидемия не будет распространяться. Это доказано, точно доказано наукой. Это как ядерная реакция. Так вот, проповедуя то, чтобы люди были вот как Сократ, какие принципы моральные он проповедовал, какие Христос проповедовал, ясно, и тот, и другой понимали, что вот этот эгоизм, о котором вы говорили, это зверское начало в человеке, оно этим принципам будет противоречить. Но оба они, и Сократ, и Христос, хотели, чтобы какой-то процент людей именно этим принципам следовал. И тогда человечество будет застраховано от краха.
Говорил Кемер Норкин, слово Андрею Суздальцеву.
Я думаю, что все-таки следует обратить внимание на то, что и Христос, и Сократ, Христос предлагал в корне отличную природу мышления, что ли, если можно так выразиться. Он предлагал мысль, которая опирается на любовь, на бесформенную любовь, на саму жизнь, на бесконечного, как он его называл, Отца. Ту мысль, которая выходит из дома Отца, а не из дома человеческой головной коробки, черепной коробки. Есть два образа познания. Первый образ познания, икона познания, которую можно приписать Сократу, это мыслитель Родена, который сидит, упершись в черепную коробку, у него даже там тело не осталось, все заточено на черепную коробку, все собрано в этот вот в черепную коробку. И понятно, что интеллект – это очень малая часть человека, и есть вторая икона, которая... икона отношения к миру, познания мира. Это блудный сын Рембрандта, который врос в землю и который прислонился к отцу, к своему началу. Вот это две разные формы, их не надо путать. В основе христианства лежит всегда сила, которая придет на помощь, и она не из интеллекта идет.
Говорил Андрей Суздальцев, я на всякий случай дам справку, мыслитель Родена служил прототипом, натурщиком знаменитый парижский борец, боксер, сражавшийся, накачанный. Мы продолжим программу, посвященную Сократу и Христу, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В Сирии по меньшей мере 5 человек были убиты и несколько ранены, когда силы безопасности открыли огонь по участникам похоронных процессий в пригороде Дамаска, Думы и городе Изра на юге страны. Сегодня десятки тысяч людей прощаются с 90 погибшими накануне участниками антиправительственных акций. В Ливии в результате боев за город Мисурата погибли не менее 10 человек, 50 ранены. Беспилотные самолеты США в субботу впервые нанесли удары по силам ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Кизилюртовском районе Дагестана на месте подрыва участка железной дороги обнаружены и обезврежены еще 3 взрывных устройства. Глава МВД России Рашид Нургалиев назначил генерал-майора Вячеслава Хаустова временно исполняющим обязанности командира отряда милиции особого назначения ГУВД Москвы. В подмосковном городе Химки активисты устраивают сегодня народный сход в защиту леса. Время и место похорон актера и режиссера Михаила Казакова пока не определено. Народный артист России скончался в пятницу в возрасте 76 лет. В России накануне праздника Пасхи усилены меры безопасности. В Афганистане сегодня в результате взрывов и нападений погибли 3 человека. У властей Японии есть сомнения в прочности конструкции первого реактора аварийной АЭС Фукусима Даичи. По меньшей мере 10 солдат погибли за 2 дня перестрелок на спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей, где расположен древний индуистский храм Пра-Вихиар. Еще 13 человек ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода», микрофон Яков Кротов. Это программа с христианской точки зрения, посвященная Сократу и Христу. Когда христиане вспоминают смерть Спасителя, когда они пытаются сочувствовать тому, кто умер и еще не воскрес, ну как можно сочувствовать умершему? Смерть – это полное отсутствие чувств. Здесь остается только развести руки и вообще, ну как вот, ну что мы? Вот умер, пустота, ничто. И, конечно, вот в этой точке вспоминаются все люди, погибшие за идею, погибшие, хотя могли бы и не погибнуть. И наши сегодняшние гости – Андрей Михайлович Тавров, писатель, поэт, православный, Кемер Борисович Норкин, профессор, первый вице-премьер Вольного экономического общества города Москвы. Наши сегодняшние гости – православный атеист. И то, что похоже… Понятно, но, оказывается, смотрите, сколько различий. А я бы все-таки, Кемер Борисович, еще бы сказал так. Разница-то какая? Вот тоже, вот по тексту. Потому что что говорит Спаситель? Он говорит на кресте, что прости их, потому что они не ведают, что творят. Он прощает. Что говорит Сократ? Он говорит, я утверждаю, афиняне, меня умертвивший, что тотчас за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня покарали. Больше появится у вас обличителей. Я до сих пор их сдерживал, и они будут тем тягостнее, чем они моложе. Смотрите, вы перечислили 3 учеников, даже 4 Сократа. Великий экономист, великий физик, великий философ. А у Спасителя рыбак, рыбак, рыбак. Мученик, мученик, мученик. Ни Петр ничего не изобрел, ни Матвей ничего не изобрел. Выходит, что все фишки у Сократа.
Яков Гавриленович, ну, вы меня просто удивляете, как человек, который только что проводил передачу про манихейство и гностицизм, и вот так хотите эти вещи противопоставить. Вот и Андрей тоже говорил, любовь никак не противоречит логике. Никак не противоречит.
Любовь логике не противоречит. Да, а мстительность прощению
нет,
противоречит?
Нет, мстительность – это ясное видение. Он понимал, ведь в чем же беда Афин состояла? Беда Афин состояла в том, что это была империя, которая владела малой, знаете, какая была Греция во времена Перикла. И потом вдруг эта империя рухнула. Почему она рухнула? Потому что вместо того, чтобы пользоваться вот логикой, пользоваться умом, пользоваться, как говорится, свободой мнений и знаний, они стали убивать философов. И он предвидел то, что это будет. Он просто это активно говорил, что если вы будете так делать, то вас ждет беда. Но в чем же это не мщение? Это он просто видел. У него был дар предвидения, это доказано научно, что там есть, я не буду говорить, он предсказал одно, другое, и, в общем, это зафиксировано в документах. То есть никакого мстительности у него не было. Наоборот, он даже, когда уговаривал о взаимоотношениях пожилых людей и молодежи, вот он всячески мир проповедовал. То есть я не вижу у него никакой мстительности нигде. А то, что он предсказал, что если вы будете убивать философов, то вас ждут беды, я и сейчас готов за этим подписаться.
Говорил Кемер Норкин. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12 бесплатно изо всех регионов России. Андрей Суздальцев. И все-таки вот это противопоставление, как мне кажется, ну как, вот Господь как поэт, Сократ как интеллектуал, а точно ли Господь, вот точно ли христианство – это сплошная поэзия? И созерцание слив.
Нет, я этого не говорил. Но если вот продолжить тему, которую мой собеседник открыл, по поводу любви и логики, что они не противоречат друг другу. Конечно, не противоречат, но что из чего вытекает? Потому что есть такой, есть такой библейский фразеологизм «милость и истина», допустим. И он никогда не идет в перевернутом виде, истина и милость. Он всегда говорит, он всегда звучит именно так – «милость и истина». То есть сначала «милость» или «любовь», милосердная любовь, а потом уже истина. Вот на первом месте всегда стоит милосердная любовь, а истина – это уже производная от милосердной любви.
Андрей Михайлович, что... если можно, я как текстолог вас чуть-чуть укорочу, потому что все-таки милость и истина – это не просто… Да, это фразеологизм, это идиома, но все-таки в контексте это звучит так. Милость и истина встретились.
Нет, там разные контексты.
Ну, разные контексты, но это именно встреча, то есть это преодоление
оппозиции. Конечно,
оппозиции.
Встретились. Я говорю
это не
о порядке.
То, что одно становится
я говорю
на
о порядке,
второе место.
Что, я говорю о приоритетах, что сначала любовь, потом истина. А посмотрите, в нашем мире наоборот. Сначала будет истина, причем моя, допустим, американская, или сербская, или еврейская, или русская, а потом уже поговорим о любви, а может, и не успеем поговорить о любви. Но сначала я буду навязывать миру свою истину. Христос исходил из любви в любой ситуации. И на крест его привела любовь. Это божественная логика. У Сократа была логика человеческая.
Говорил Андрей Суздальцев, у нас звонок из Москвы. Вадим, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Вот недавно выдающийся ученый нашего времени, космолог Стивен Хокинг, заявил, что его исследования говорят о том, что в создании мира нет места для Бога. И вот разве ваша беседа, ваша тема сопоставления Сократа и Христа не подтверждает эту идею о том, что человечество просто передавало весь опыт, накопленный, знания, там, обычаи, усовершенствования, открытия, как раз от поколения к поколению. Поэтому, я не знаю, это, как раз вот эта тема, она и свидетельствует о том, что нет ничего сверхъестественного в том, что Христос появился и стал, да, провозгласил свои взгляды, что появилась Библия, что или ислам, который впитал все, взял из иудейства, христианства, из местных обычаев.
Спасибо, Вадим, говорит Кемер Норкин.
Ну, я что могу сказать? Я над этими вопросами, которые вы поднимаете, я очень много думал. На самом деле, религия в том виде, как она существует, на мой взгляд, вот меня сейчас Яков Гаврилович застрелит, но на мой взгляд, это просто модель мира, которая позволяет человеку принимать решения. И если человек следует вот этой религиозной модели мира, то его решения более-менее сносные. А что на самом деле есть, я считаю, что это очень далеко от, как говорится, от того, чтобы мы сейчас с вами могли дать точный ответ. И еще, что вперед, любовь или логика? Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текли, возвращаются они, чтобы опять течь. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на пути своем, и возвращается ветер на круги своя. То же самое. Нельзя сказать. Вперед любовь, потом логика. Логика и любовь. Это переход одного в другой. Если бы человек не любил науку, если бы не любил человечество, если бы не любил знания, если бы не любил благо, он бы не занимался размышлениями на эту тему. То есть это все связанные вещи.
Говорил Кемер Норкин, напоминаю про ветер, это у нас атеист цитировал Священное Писание.
Что, Священное Писание, это никак не противоречит моему атеизму. Я читал, я все это знаю, что здесь плохого?
Нет, ничего хорошего, просто дал справку. Многие могут не узнать цитату. У нас звонок из Москвы, Виктор, здравствуйте, прошу
вас. Это Экклезиаст.
Добрый вечер. У меня два вопросика. Один короткий, другой, наверное, подлиннее. Вот, как-то известно, мы с вами говорим накануне Пасхи. Вот я в интернете считаю, что вот сообщение, что благодатный огонь сошел в храме гроба Господня в Иерусалиме. У меня первый вопрос вот к отцу Якову. Что это такое? Все-таки чудо или это нечто рукотворное, на его взгляд? А второй вопрос... Вот в отличие от Христа, который воскрес, вернее наоборот, вот Сократа, который не воскрес, Христос воскрес, как известно. Так вот тоже вопрос. Если бы он не воскрес, это все-таки, по-моему, достаточно уникальное явление вот, в мировых религиях, да, чтобы пророк воскрес. Ну, хотя, наверное, есть еще случаи. Если бы он все-таки не воскрес, это как бы обрушило христианскую религию. Это все-таки краеугольный камень или это не такой уж принципиальный вопрос? Спасибо.
Спасибо, Виктор. Мы не накануне Пасхи. Накануне Пасхи это называется Великая Суббота, потому что те три дня, которые Спаситель был мертв, но пятницу... Огрызочек. День после субботы тоже сократили до минимума, лишь бы поскорее избавиться от этого кошмара отсутствия Спасителя. Но уж суббота, вот она великая, 24 часа, но невыносимо. Что до благодатного огня, я просто даю справку, потому что даже на русском языке можно встретить не только популярные брошюрки, набожные, пропагандирующие это чувство, не только министр Викжеля у нас возит благодатный огонь самолетами из Иерусалима, вот, но есть и масса текстов научных, византологов, богословов, которые критикуют веру в благодатный огонь и указывают, что эта легенда появилась в позднее Средневековье, где-то в XI-XII веках. До этого жили без этого представления, и оно, видимо, было связано с необходимостью, когда Иерусалим находился в руках у крестоносцев, противопоставить. Вот они... Латиняне празднуют Пасху, мы празднуем Пасху, но у нас сходит огонь, значит, наше празднование истина, а эти проклятые оккупанты, у них не истина. Таково происхождение этого поверья по представлениям, еще раз подчеркну, ученых, вполне официальных из Московской духовной академии и так далее, что до воскресения слово Андрею Суздальцеву.
Во-первых, это некорректный вопрос. Если бы Христос не воскрес, тогда он бы не воскрес.
Но ведь им апостол Павел задавался, а если Христос бы не воскрес?
Павел отвечал? Павел прекрасно знал, что Христос воскрес. Ну, он сказал, что вера наша тщетна. Я не буду гадать по поводу того, что могло бы случиться или не случиться, это из области фантастики. Я хочу здесь все-таки вернуться к тому, что необходим сдвиг. Христос призывал сдвинуть к трансформации человека, к трансформации мышления, потому что то, чем человек питался и как он о себе мыслил, как о существе, набитом концепциями, и отождествлял себя со своими концепциями, с чужими фразами, с умными или глупыми словами, давайте обратимся к результатам, к чему это привело. Мы стоим на краю бездны, и вам об этом скажут и ученые, вам скажут об этом и биологи, и нанотехнологи, и кто угодно.
Нанотехнологии-то, Андрей Михайлович, тут причем несчастные. Тогда мы стоим на краю нанопропасти.
Ну, неважно. Хорошо, ведь дело-то не в этом. Дело в том, что тот образ, тот человек, который был до этого, должен быть преодолен. Должен быть трансформирован, потому что плоды действия того человека, который не был трансформирован, за исключением единиц, таких как святой Франциск, Александр Мень, плоды налицо. Плоды бытового сознания, бытовой мудрости мы имеем налицо перед глазами. Посмотрите вечерние новости.
Говорил Андрей Тавров, слово Кемер Ноткин.
Значит, вопрос о том, чтобы совершенствовать личность человека, это один из краеугольных камней философии Сократа. Когда он беседовал с Параменидом, то Параменид ему сказал, что все вот эти... идея Анаксагора, что Солнце – это раскаленная скала, что Луна – это Земля, все это ерунда, что все это иллюзии, фантазии, которые есть в головах у людей, что на самом деле ничего этого нету ни в каком виде. И когда Сократ это услыхал, то он понял, что надо заниматься душой человека, но он душой не говорил, но, так сказать, внутренней сущности человека, чтобы люди сами совершенствовались, чтобы они стремились к благу, чтобы они стремились к знанию. Вот, поэтому сказать, что Сократ не занимался душой человеческой, но в нашем современном понимании, я бы не рискнул.
Когда... Говорил Кемер Норкин, Андрей Михайлович, у меня к вам, пардон, да. тоже, может быть, я недопонял. Да, да. Вы начали с того, что обвинили Сократа в деконструктивизме,
да.
а сейчас хвалите, как мне кажется, спасителя именно за то, что он тоже занимался деконструктивизмом. Сократ выбивал догматизм из мышления, из людей. Так и Господь делал ровно то же самое, так за что, собственно, и был распят.
Прекрасно, что Сократ деконструировал мышление, потому что он дал понять, что это не та точка опоры, в которой можно найти силы. Христос деконструировал мышление совсем по-другому. Когда Понтий Пилат спросил его, в чем истина, Сократ бы, наверное, стал задавать ему встречные вопросы.
Конечно.
Христос промолчал. Потому что истина бесформенна, неартикулируема и невыразима.
Во всяком случае, в суде вспоминается, как отец Александр Мень вспоминал, к нему пришли гибисты искать рукопись Солженицына, и с гибистами пришел Александр Клебанов, который тогда работал в музее Нового Иерусалима, и говорит, о, отец Александр, давайте мы с вами устроим диспут. Сейчас, вы знаете, говорит отец Александр, это был там год 65-й, что-то мне кажется, что это не то место, не то время. У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Хоть я живу на много тысяч летий позже Сократа, но я не стал умнее его как человек и намного, наверное, еще и темнее, и мало рассудителен. Но меня Сократ поразил тем, что он легко мог все доказывать, и вот он доказал бессмертие души, что, в общем-то, ну и живого всего, что оно неуничтожимо, что жизнь противостоит смерти, и, в общем, в этом он здорово завоевал сердца многих, но не заблуждался ли он? Все-таки Сократ, мы знаем, вот Иисус Христос, говорим, Христос это мессия, это высшее звание, а вот Сократ, сакральное, сокровенное, это тоже может быть звание. Какое настоящее имя может было у Сократа? И все-таки, как вы считаете, Сократ был язычником, а он был материалистом, или все-таки он верил в единого Господа Бога и в единый какой-то разум? Спасибо.
Спасибо.
Слово Кемеру Норкину.
Значит, во-первых, я должен вам сказать, что Сократа отравили именно за то, его обвиняли в том, что за то, что он не чтит богов.
Ну, первых христиан тоже распинали за атеизм.
А на самом деле он следовал пифагорейской теории. Он верил в единого Бога, который есть все, так сказать, и монада так называемая. То есть он не был ни в коей мере язычником.
Но, Кирилл Борисович, вот я прошу прощения, с моей... что я вмешиваюсь со своим мнением, но у меня такое ощущение, что если первое – это недолет, то второе – это перелет.
Перелет, может быть, но сказать, что Сократ безбожник, он неправильно верил, у него модель внешнего мира была менее эффективная, чем вот у Христа, который более разумную модель предложил. Это, я об этом не спорю, но я только говорю, что сказать, что Сократ безбожник – это неправильно. А с другой стороны, я хочу сказать, что проблема воскрешения – это особая проблема. Я, например, считаю, что ни Сократ, ни Христос вообще не умирали. Потому что, по моему глубокому убеждению, человек умирает не тогда, когда перестает функционировать у него там желудок, печень, почки, селезенка и так далее.
Ну, по медицинским критериям, голова.
Ну, или голова, пожалуйста.
Мозг.
А перестает тогда, когда перестают функционировать его идеи, его мысли, его последователи, так, его учения.
Ленин умер?
Конечно, нет. К сожалению, но это другой вопрос. Но его идеи живут еще, и он не умер. Хотя, может быть, хорошо бы кто-то считает, что хорошо бы, что он умер. Но на самом деле Христос не умер, и Сократ не умер, и еще много других людей не умерли.
Говорит Андрей Суздальцев.
Совершенно библейское утверждение, евангельского Бога мертвых нет. Сказал апостол Павел, да.
Ну, то есть апостол Павел и Ленина имел в виду?
Конечно.
У Бога мертвых нет.
Ну, мертвых нет, но все-таки одни в преисподней, как Иуда, а другие немножко ближе к Богу.
Ну, навсегда ли они там, этого никто не знает.
Это, кстати, Андрей Михайлович, вы затронули вопрос, который красной нитью проходит через самые разные споры о Сократе и Христе на протяжении последних полутораста лет. Вот в XVI веке Сократа изображали в русской православной традиции среди праведников дохристианских. То есть они как бы вот на грани ада и света, они предвозвещают Христа. Был даже такой вот ряд праведников в церкви в Останкино, Троицкой, их оттуда убрал отец Борис Михайлов, счел себя святее, чем духовенство XVI века. Ну и потом в XIX веке вот эти вот споры, скажем, немецких философов, вот Сократ в аду или где-то чуть-чуть не в аду, вот так они велись. А что-то, мне кажется, как-то странно так рассуждать.
Вы хотите, чтобы я сказал, где Сократ, ага, в аду или нет? Ага. Нет, не могу этого сделать.
Тогда слово Дмитрия. Вот Андрей, совершенно сам того не подозревая, скатился в сократовство. Он сказал, что я не знаю, где там, что в аду, что не в аду и так далее. Конечно, мы не знаем. И ничего в этом нет удивительного. Но это есть причина и повод подумать, даже в рамках вот этой модели упрощенной, что вот есть ад, есть рай и так далее, куда он должен попасть?
Говорил Кемер Норкин, Андрей Суздальцев.
Самая большая ошибка и следствие грехопадения по Шестову заключается в том, что человек отождествляет себя с умом и воображает, что если он еще подумает, то что-то изменится к лучшему. Человек думает уже несколько тысяч лет, все меняется только к худшему. Поэтому нет иного пути, кроме как трансформации человеческой природы. По примеру Иисуса Христа, по примеру Будды, по примеру святого Франциска. Это единственный способ избежать катастрофы. Не думать дальше, а менять себя. Нет в интеллекте мысли, который способен бы был преобразить историю к лучшему.
Андрей Михайлович, а мне хочется как одному
гоголевскому персонажу... Нет, силы я хотел сказать.
Прошу, прошу прощения, как Башмачкину. Вот ему хотелось и кофе, и булочку. А у вас как-то так выходит так, что вот... Булочку нельзя, а только кофе. Вот думать думали было плохо, теперь давайте только преображаться. А нельзя думать и преображаться.
Конечно, я же об этом и говорю. Все зависит от того, где дом мысли, где дом слова. Дом Христова слова, дом Христовой мысли – это была первооснова жизни. И сердце, сердце устыди, устыдись первоосновой жизни слито. Вот сердце сердца может устыдиться только тогда, когда сердце слито с первоосновой жизни. Если слово выходит из первоосновы жизни, как слово Христовой проповеди, это слово истины. Если оно выходит, повторяюсь, из черепной коробки, ничего оно не изменит.
Говорил Андрей Суздальцев, у нас звонок из Москвы, видимо, последний. Владимир, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, у меня один вопрос к Якову Кротову. Вот как вы относитесь к тому мнению, что название «Великая суббота» относится, происходит от латинского слова «велигус», что означает «припаршивейшее». Вот. И второй вопрос. Это как вы относитесь к такому суждению, что жертва Христа, ведь он же легко мог избежать своей казни, она имела цель дать людям возможность совершить великий грех, чтобы потом совершенствоваться в духовном отношении, ибо для Господа гораздо важнее раскаявшийся грешник, чем множество праведников.
Спасибо, Владимир. Про этимологию читайте в интернете, очень легко найти лекцию Андрея Залезняка, великого лингвиста и филолога, о том, как надо изучать этимологию. Созвучие – это вернейший путь в пропасть. Великая суббота называется так именно потому, что это великий день в истории человечества, когда человечество действительно оказалось лицом к лицу со своим самым тяжким грехом – убийством невиновного, убийством Создателя, убийством Спасителя. Вот почему она великая. Что до того, что Христос хочет, чтобы мы грешили, потому что пришел спасти грешников, то мне кажется, что теоретически этот вопрос подлежит обсуждению, а практически, поскольку безгрешных нет, то это чисто из схоластика, потому что ведь насчет того, что я пришел спасти не праведников, но грешников, это тоже из разряда евангельского юмора, это ирония, которая очень роднит Христа с собой. Сократом, и это ирония по отношению к себе, который пришел спасти тех, кто не очень-то и хочет спасаться. Это ирония по отношению к тем, кто считает себя праведниками. Ну, давайте, говорит, посмотрим, какие вы праведники. Но это именно ирония. Андрей Михайлович, а вы согласны с тем, что вот действительно то, о чем писали и Кант, и Гегель, и Баур, что именно ирония, и Киркегор писал, роднит этих двух мыслителей и людей?
Я ясно совершенно вижу Христа, который улыбается тихой улыбкой, улыбкой мудрости. Конечно, конечно, это... Я думаю, что ирония человека, который живет на рубеже двух миров, она необходима, иначе он просто или станет занудой, или фанатиком, или еще кем-нибудь. Я помню смех Владимира Соловьева, великого мистика. Ему необходима была шутка, ему необходима была ирония, ему необходим был взрыв смеха. У Христа это была тихая, понимающая улыбка, как я это вижу. Я не настаиваю.
Говорил Андрей Суздальцев, в заключение слова Кемеру Борисовичу Норкину.
Ну, на самом деле... Я очень благодарен судьбе, что она меня свела с Андреем и вот в этой передаче, потому что спасибо. Я лишний раз убедился, что Эразм Роттердамский, который устами одного из своих персонажей сказал «Святой Сократ, моли Бога о нас», он на самом деле в рамках той концепции, которая разделяет христианство, он не ошибся. То есть те, и вот критика Сократа, о которой вы говорили, она не абсолютно соответствует действительности, потому что он и любил людей, и считал, что любовь – это очень важная составляющая, и другое, и другое, и другое. То есть на самом деле я благодарен судьбе, что вот это мое отношение к Сократу не пошло вниз, а наоборот еще больше укрепилось. Спасибо вам большое, Андрей.
Спасибо,
говорил...
спасибо.
Кемер Борисович Норкин, профессор, первый вице-премьер Вольного экономического общества Москвы. У нас в гостях был Андрей Михайлович Тавров, православный писатель-литератор. Я в заключение только скажу, что вот то, что говорил Кемер Борисович о Евангелии как модели, благодаря которой можно принимать верные решения, верно видеть мир. Да, наверное, с точки зрения философии, философа – это модель. Есть одна тонкость. С точки зрения культурологии, религиоведения, крест во многих культурах – это модель мироздания, вертикаль, горизонталь. Да, крест – это модель. Но крест – это еще два бревна, которые сколотили, приколотили к ним человека. И это уже не совсем модель, как и воскресение. Это не просто миф, это воскресение. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел ее Яков Кротов, а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о Чернобыльской аварии, после которой прошло уже мало-мало четверть века.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Но уже столько было демократии, в кавычках, что просто тошнило.
Они считают, что это акция протеста, направленная против коррупции в правоохранительных.
Силы Каддафи могли использовать кассетные бомбы против собственного народа.
С большим отрывом заняло запрещенное Московским городским судом движение против нелегальной иммиграции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».